уважаемые гости, здесь я хочу задать два вопроса, на которые я прошу ответить буквально коротко двумя словами. Первое. Откуда растут ноги этой кадровой политики и кому выгодна такая кадровая политика? Пожалуйста, первое. Господин Свойк.
Ну, ноги растут, понятно, от головы, как и полагается. Кто самый главный, что называется, инициатор всего этого дела? Глава режима, это понятно. Кому выгодно? Да никому не выгодно. Все беда в том, что и нашему-то главному начальнику тоже категорически не выгодно. Вот он же сильно нервничает, когда говорит про этот детский сад и про эти понты. Он тоже в определенной степени и в очень высокой степени заложник своего же творения. И он тоже не знает, что с этим делать. И предпочитает просто жить спокойно, пока можно жить.
Спасибо. Госпожа Умбеталиева, вам слово.
Ну, я, наверное, здесь фактически тоже соглашусь с господином Фулопом. Основной корень, наверное, это все-таки наша система и принципы отбора кадров, которые заложены в это. То есть не профессиональные качества заложены, а именно преданность, лояльность. И второй, наверное, это карьерный рост, который у нас, скажем так, есть, да. То есть у нас не идет постепенный рост, а некое перепрыгивание именно на основе этих родственных каналов. Я думаю, что, наверное, вот эти вот корни. Ну, естественно, это выгодно, наверное, самому режиму, который воспроизводит эту систему и на котором он держится.
Спасибо. Господин Ашимбаев.
В принципе, я хочу сказать такую деталь. Практически все вот негативные особенности, которые сейчас мы фиксируем и в кадровой политике, и во всех других сферах, по большому счету, вот, симптомы или признаки всех этих негативных деталей, они, в принципе, по большому счету, фиксировались вот, еще и в советское время, допустим, 10-е, 20-е, 30-е годы. Допустим, наша элита традиционно свойственна была вот, и непотизм, и трибализм, допустим, и борьбу за ресурсы в теневую и так далее. Все это было, просто была Москва, которая все это как бы контролировала. Партийная дисциплина, мораль и так далее. И так далее. То есть было кому бить по рукам. Вот. За последние 15 лет, когда Казахстан стал независимым государством, то есть, по сути, весь внешний контроль практически от нас отвалился. И просто мы сейчас имеем, в принципе, я не думаю, что, допустим, что это специально культивировалось, или был некий злой умысел. То есть элита стала развиваться вот, в соответствии с теми традициями, которые в ней исторически во многом были заложены. Был бы там не Назарбаев, был бы какой-нибудь другой президент. То есть я не думаю, что что-нибудь много сильно изменилось бы. То есть 15 лет развития Казахстана как независимого государства, на мой взгляд, к сожалению, здесь оставшись без надзора, без контроля и вот без каких-либо, допустим, рычагов, то есть элита на всех уровнях, от района до Ак-Орды, стала вести себя так, как всю жизнь хотела вести, как дети, оторвавшиеся с цепи.
Спасибо. Теперь, господин Байменов, слово за вами.
Султанхат, я хотел, чтобы была конкретика. Три конкретных примера неэффективных решения. Например, при вот, институтами развития разными софинансировалось и заявлялось три проекта. Мукомольный завод, по-моему, в Бейнел, компьютерный завод и мусороперерабатывающий. Вот во всех трех случаях можно было бы обойтись без государственных инвестиций. Государство должно было просто объявить конкурс и сказать, вот мы делим землю, подводим тепло, свет, дорогу и так далее, но... В одном случае мукомольном продкорпорация гарантировала бы, что, допустим, 10 лет гарантированно даем на переработку такой объем зерна мусороперерабатывающими, что город именно этой компании отдаст мусор. А по компьютерам, что при прочих равных условиях Минобр будет закупать для школ и университетов эти компьютеры. Все. Можно было бы обойтись без государственных инвестиций. Но пошли по другому пути. Вот это и есть пример конкретных неэффективных решений. Что касается откуда и кому выгодно, сама система сейчас востребует, и все последние 7-8 лет это все более ярко проявляется, не публичные, а закрытые отношения. И в этих отношениях кланы требуют балансов не только в доступе к финансовым ресурсам, но и трудоустройстве своих кадров. И здесь можно три фактора определить. Непоследовательность реформ в этой сфере, борьба и интересы групп влияния, которые хотят, вот, чтобы их кадры везде сидели, и руководители этих групп влияния, их лидеры этих кланов хотят быть патронами. Каждый хочет быть патроном.
Спасибо.
В этой патронажной системе.
Спасибо. Теперь второй вопрос. Какова роль и влияние булашаковцев в госуправлении и нацкомпаниях? Пожалуйста, господин Байменов.
Ну, булашаковцы, они где-то уже сделали карьеру, но в целом, если брать их как явление, конечно, сейчас они не диктуют моду и не играют ключевую роль при принятии решений, хотя отдельно из них, я повторюсь, они сделали карьеру. Но опасность в том, что, получив знания и приехав в страну, желая реализовать себя, они в значительной степени подвергаются влиянию этой системы и начинают встраиваться в эту систему. И здесь, я думаю, что дело не в традициях, потому что у нас не такие уж глубокие традиции в этой сфере, да? Надо иметь в виду особенность нашего народа. У нас народ очень слабо сопротивляется любым начинаниям власти. И если власть начинает вести себя в соответствии с теми правилами, которые сама установила, в том числе в области отбора госслужащих, то наше общество быстро приспосабливается. И здесь дело за примером. У нас нужно исправлять корпоративную мораль госслужбы, госуправления в целом. И здесь примеры должны идти с самого верха.
Спасибо. А господин Ашимбаев, теперь слово вам.
Во-первых, изначально, зачем по программе был шаг, на мой взгляд, вышло движение на госслужбу, вот, допустим, одна большая ошибка. То есть их сразу стали считать как бы одной большой группой, которая получила хорошее образование, и через знания сразу были необходимы на госслужбе. Хотя, по большому счету, по программе люди учились, допустим, на музыкантов, на врачей, там, на экономистов, на финансистов, на юристов. Вот. Тех, кто реально, допустим, учился на госуправлении, их не так уж и много. Вот. Но привлекать стали именно не тех, кто как бы готовился к специализации, а сразу стали привлекать всех. Вот. И сами Балансаков били в голову, на мой взгляд, им дали некий мессианский комплекс, что они-то самая новая генерация политиков, управляющих, которые там смогут там бла-бла-бла улучшить ситуацию в стране. Хотя, на мой взгляд, следовало, скажем так, работа индивидуальная, то есть кого-то обкатывать, допустим, через регионы, кого-то по отраслевую специализацию. В итоге нормальное начинание сразу превратилось в компанейщину. То есть в итоге даже те ребята, которые, на мой взгляд, могли себя хорошо проявить, были поставлены такие условия, что сразу стали большими начальниками с определенными мессианскими замашками. Если брать пример, там, один из наиболее первых Балашаков, молодой человек был, который там буквально 20 копеек лет, сначала стал заходил на администрацию президента, потом замминистра, потом проходили у нас компании, который буквально все это прошел за 2-3 года, нигде не доказал свою эффективность, только и сам испортился, на мой взгляд. Вот, и дальнейшее его использование на госслужбе практически уже давно признано было нецелесообразным. То есть вместо того, чтобы ребят готовить каждого обкатывать через компанию, и, к сожалению, боюсь, что даже нынешнее пожелание президента, чтобы отправить как бы, в регионы, опять превратиться в компанию, когда многих толковых ребят, даже тех, кто успел как бы состояться, вот более-менее выросли, набраться опыта, от таких избавиться в первую очередь.
Спасибо. Теперь, госпожа Умбеталиева, слово за вами.
Вы знаете, мне кажется, вот балашаковцы, да, это просто другое название той же старой схемы. Если раньше это были племянники, как вот мы говорили сегодня, зятья, то сейчас это просто название балашаковцы, а схема она такая же осталась. Потому что те же балашаковцы, это те же родственники, те же племянники, те же племянницы и так далее. То схема, она осталась той же. Просто название поменялось. А каково же их влияние? Я думаю, степень влияния фактически никакая. Если же она еще более не усугубила проблему, которую имела, тот же поколенческий баланс, да, то есть соотношение опыта и молодости, к сожалению, здесь абсолютно не работает. Поэтому я думаю, что низкий, очень низкий эффект от балашаковцев.
Спасибо.
Пока, к сожалению.
Спасибо. Господин Своек, теперь заключительное слово за вами по теме.
Ну, если даже взять ту часть балашаковцев, которая не подпадает под определение Толганай, ну, такие тоже есть, хотя, видимо, больше тех, о которых она сказала, то сама идея учить молодежь в лучших мировых университетах, а потом, ну, быстро продвигать по госслужбе, она неплохая идея. При том условии, если бы и на госслужбе, и в национальных компаниях, и даже в частных крупных бизнес-компаниях была бы определенная преемственность, которую бы балашаковцы подпирали снизу, и сами бы учились, и все было бы хорошо. Мне кажется, что самая большая беда в том, что у нас 50-летние и 40-летние – это потерянное поколение. Во власти и в бизнесе остался, извините, третий сорт людей вот этой возрастной категории. Все те, кто там сохранились и на более-менее заметных позициях, они там просто потому, что у них, извините, свои скелеты в шкафу. Там людей с незапятнутой репутацией крайне мало. И вот балашаковцы, заполняя власть, вообще подходят к краю пропасти. Куда они поднимаются, там ничего нет. И они сами в эту пропасть падают. В пропасть местничества, коррупции, бестолковости и так далее, и так далее. То есть некому здесь в стране подхватывать балашаковцев и учить балашаковцев. Вот это, я считаю, национальная трагедия, государственная трагедия, потому что президент не вечен, а за ним вот проглядывает такая же точно пропасть, которую некому заполнять. И вот это очень тревожно.
Спасибо. А теперь, уважаемые участники, последний вопрос. После замечания президента Нурсултана Назарбаева ситуация с кадрами в госорганах и национальных компаниях изменится? Как вы считаете? Или что необходимо предпринять, чтобы изменить существующую кадровую чехарду? Пожалуйста, ответить кратко, по сути. Госпожа Умбеталиева, слово за вами.
Я бы здесь, наверное, сказала, что какие-то, конечно, подвижки будут, раз президент сказал, то, по крайней мере, хотя бы видимости внесения изменений будет наблюдаться. Но, в первую очередь, мне кажется, нужно все-таки полностью менять политико-правовую систему того же отбора кадров и так далее, и так далее. Но я не думаю, что это существенно изменит ситуацию. Хотя в то же время поспешность в этом вопросе, она тоже не совсем, наверное, нужна, потому что сейчас полностью менять состав, это, да, тоже ничего не решит. Поэтому, наверное, какие-то подвижки будут, но я не уверена, что это, скажем, будет содержательно в отношении качественно.
Господин Ашимбаев.
Я боюсь, что как бы у нас за последние годы придется консолидация. То есть какие бы пожелания не высказывались сакарды каким бы суровым голосом, они как бы не звучали, не требовались. И все аплодируют, выслушивают, цитируют, обсуждают, комментируют, но до реального исполнения не доходит и вряд ли дойдет в данном случае.
Спасибо. Господин Своек.
Все 20 лет президент Назарбаев призывал ко всему хорошему и почти всегда в таких выступлениях кого-то там подвергал нелицеприятной критике. Это не первый и не последний раз то, что сейчас произошло. Результаты будут точно такие же. Никаких. Что надо делать? Значит, надо олигархическую систему власти, режим личной власти самым срочным, я бы даже сказал аварийным, потому что время уходит, образом реформировать в институциональную систему. То есть тут ничего не надо выдумывать, это нормальная, скажем так, европейская классика, это многопартийный парламент, формирующий правительство, это обязательно местное самоуправление в городах. То есть тут ничего не надо придумывать, но надо срочно вот это все формировать, потому что ни современной экономики, ни современного управления, ничего вообще хорошего, если мы не успеем институализироваться, не будет в Казахстане.
Спасибо. А господин Байменов, заключительное слово за вами.
Я думаю, что в краткосрочном плане многие ключевые люди, принимающие решения, будут смотреть на судьбу и карьеру тех людей, кого ассоциируют с семьей президента, кого ассоциируют с его ближайшим окружением. Если эти люди останутся на своих местах и с ними ничего не будет, то я думаю, что потихоньку это все спустится на тормозах. В среднесрочном периоде я думаю, что многое зависит и от общества, насколько общество подхватит и будет дальше оказывать гражданское давление, и от тех людей, здравомыслящих, которых еще есть на госслужбе и в нацкомпаниях. Я вспоминаю 99-й год, ведь мы эту реформу проводили в условиях жесточайшего сопротивления администрации президента, абсолютно большинства министров и акимов, но мы аргументировали свою позицию стратегии 2030. Ведь там все правильно написано, поэтому мы говорили, а что вы против стратегии? И поэтому можно использовать и послание президента, и его правильные декларации для того, чтобы стараться каждому на своем участке улучшать эту систему, понимая свою ответственность. Это касается и закона о госслужбе, закона об адм-процедурах, и закона об ответственности должностных лиц в управлении госактивами и всех законов, направленных на прозрачность. Но меня настораживает то, что уже третий год правительство нынешнего Масимова каждый год весной на коллегиях Минфина говорит о введении, допустим, всеобщей декларации доходов, обязательной декларации, но каждый год отодвигает. Это говорит о том, что нет политической воли движения к прозрачности. И это, к сожалению, наталкивает на пессимистические оценки перспектив этой инициативы.
Спасибо. Уважаемые гости, на этом радиозатор завершает свой круглый стол. Еще раз напомню участников дискуссии. Это Алихан Байменов, бывший председатель агентства по делам государственной службы, ныне председатель Демократической партии «Ак-Жол». Петр Своек, один из лидеров общенациональной социал-демократической партии «Азат». Толганай Умбеталиева, политолог, генеральный директор Центрально-Азиатского фонда развития демократии. И Даниэр Ашимбаев, историк, политолог, главный редактор казахской биографической энциклопедии, автор популярного справочника «Кто есть кто в Казахстане». С вами в студии был Султанхан Акулулы. Всем большое спасибо за участие. До встречи в эфире «Радио Азаттык».